жарко. Все вокруг тихонько трясется, гудит, за железной стенкой каюты плещется водой и бухает колесо парохода. Мимо иллюминатора широкой полосой течет река. Вдали видна полоска лугового берега, маячат деревья. Слух привык ко всем звукам. Кажется, что вокруг тихо, хотя на носу парохода матрос заунывно воет. Семь, семь. Не хочется принимать участие ни в чем. Не хочется слушать, работать. Только бы сидеть где-либо в тени, где нет жирного горячего запаха кухни. Сидеть и смотреть полусонно, как скользит по воде эта тихонькая устоявшаяся жизнь. «Читай!» — сердито приказывает повар. Его боятся даже классные официанты. Да и смиренный, скупой на слова буфетчик, похожий на судака, тоже, видимо, боится Смурова. «Эй, ты, свинья!» — кричит он на буфетную прислугу. «Поди сюда, вор, азиатый умбракул!» Матросы и кочегары относятся к нему почтительно заискивающе. Он давал им вываренное бульонное мясо, расспрашивал о деревне, о семьях. Масляные и копченые кочегары-белорусы считались на пароходе низшими людьми. Их звали одним именем — ягуты, и дразнили «Ягу-бегу на берегу». Когда Смурый слышал это, он, ощетинясь, налившись кровью, орал кочегару: «Ты что позволяешь смеяться над собой, лыковая харя? Бей кацапа в морду!» Как-то раз боцман, красивый и злой мужик, сказал ему: «Ягут да хохол — одна вера». Повар схватил его за шиворот, за пояс, поднял на воздух и начал трясти, спрашивая: «Хошь расшибу?» Ссорились часто, иногда до драки, но Смурова не били. Он обладал нечеловечьей силищей, а кроме этого, с ним часто и ласково беседовала жена капитана, высокая дородная женщина с мужским лицом и гладко, как у мальчика, остриженными волосами. Он жестоко пил водку, но никогда не пьянел. Начинал пить с утра, выпивая бутылку в четыре приема, и вплоть до вечера сосал пиво. Лицо у него постепенно бурело, темные глаза изумленно расширялись. Бывало, вечером сядет он на отводе, огромный, белый, и часами сидит молча, хмуро глядя в текучую даль. В этот час все особенно боялись его, а я жалел. Выходил из кухни Яков Иванович, потный, раскаленный, стоял, почесывая голый череп, и, махнув рукой, скрывался или говорил издали: «Стерлядь уснула, ну, в солянку, а если уху закажут или паровую, готовь, сожрут». Иногда я решался подойти к нему. Он тяжело передвигал глаза на меня. «Что?» «Ничего, добре». Я все-таки спросил его в один из таких часов: «Зачем вы пугаете всех? Ведь вы добрый». Против ожидания он не рассердился: «Это я только к тебе добрый». Но тотчас же добавил простодушно и задумчиво: «А, пожалуй, верно, я ко всем добрый, только не показываю этого. Нельзя это показывать людям, а то они замордуют. На доброго всякий лезет, как бы на кочку в болоте, и затопчут. Иди принеси пиво». Выпив бутылку, стакан за стаканом, он обсосал усы и сказал: «Будь ты птица побольше, то я бы многому тебя научил. Мне есть что сказать человеку, я не дурак. Ты читай книги, в них должно быть все, что надо. Это не пустяки книги. Хочешь пиво? Я не люблю. Добре, и не пей. Пьянство — это горе, водка — чертово дело. Будь я богатый, погнал бы я тебя учиться. Не ученый человек — бык, его хоть в ермо, хоть на мясо, а он только хвостом мотает». Капитанша дала ему том Гоголя. Я прочитал «Страшную месть». Мне это очень понравилось, но Смурый сердито крикнул: «Ерунда, сказка! Я знаю, есть другие книги». Отнял у меня книгу, принес от капитанши другую и угрюмо приказал: «Читай Тараса, как его, найди, Она говорит, хорошо. Кому хорошо? Ей хорошо, а мне, может, и нехорошо. Волосы остригла себе, на. А что ж, уши не остригла. Когда Тарас вызвал Остапа драться, повар густо засмеялся. Это так. А что же? Ты учен, а я силен. Что печатают верблюды? Он слушал внимательно, но часто ворчал. А, ерунда. Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья. Нельзя. И на пику нельзя поднять. Переломится пика. Я ж сам солдат. Измена Андрея вызвала у него отвращение. Подлое чадо, а? Из-за бабы. Тьфу! Но когда Тарас пристрелил сына, повар, спустив ноги с койки, уперся в нее руками, согнулся и заплакал. Медленно потекли по щекам слезы, капая на палубу. Он сопел и бормотал. «Ах, боже мой, боже мой!» И вдруг заорал на меня. «Да читай же, чертова кость!» Он снова заплакал. И еще сильнее и горше, когда Остап перед смертью крикнул. «Батька, слышишь ли ты?» «Все погибло», — всхлипывал Смурый. «Все, а? Уже конец?» Эх, проклятое дело! А были люди, Тарас этот, а? Да, это люди. Взял у меня из рук книгу и внимательно рассмотрел ее, окапав переплет слезами. Хорошая книга, просто праздник. Потом мы читали Иван Гоя. Старому очень понравился Ричард Плантагенет. «Это настоящий король», — внушительно говорил он. Мне книга показалась скучной. Вообще мы не сходились во вкусах. Меня очень увлекала повесть о Томасе Ионессе, старинный перевод истории Тома Джонсона «Найденыша». А Смурый ворчал. «Глупость! Что мне до него, до Томаса? На что он мне сдался? Должны быть иные книги». Однажды я сказал ему, что мне известно, есть другие книги, подпольные, запрещенные. Их можно читать только ночью в подвалах. Он вытаращил глаза, ощетинился. «Что такое? Что ты врешь?» «Я не вру. Меня про них поп на исповеди спрашивал, а до того я сам видел, как их читают и плачут». Повар, угрюмо глядя в лицо, мне спросил, кто плачет. Барыня, которая слушала, а другая убежала даже со страху. «Проснись, бредишь!» — сказал Смурый, медленно прикрывая глаза, а помолчав, забормотал. — Конечно, где-нибудь есть что-нибудь скрытое. Не быть его не может. Не таковы мои годы, да и характер мой тож. Но, однако ж, он мог говорить столь красноречиво целый час. Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием. То, о чем рассказывали книги, приятно отличалось от жизни, она становилась все тяжелее. Смурый, тоже увлекаясь чтением все больше, часто отрывал меня от работы. «Пешков, иди читать! У меня немытой посуды много, Максим вымоет». Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня «сажу с парохода». Однажды Максим нарочно положил в таз с грязной водой и с питым чаем несколько стаканов, а я выплеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же. «Это моя вина», — сказал Смурый буфетчику. «Запиши мне». Буфетная прислуга стала смотреть на меня из-под лобья. Мне говорили: «Эй, ты, книгачей, ты за что деньги получаешь?» И старались дать мне работы, возможно, больше, зря пачкая посуду. Я понимал, что все это плохо кончится для меня, и не ошибся. Под вечер с какой-то маленькой пристани к нам на пароход села краснорожая баба с девицей в желтом платке и розовой новой кофте. Обе они были выпившие. Баба улыбалась, кланяясь всем, и говорила на «о» точно дьякон. «Простите, родные, выпила я немножко, судили меня, оправдали, вот я на радостях и выпила». Девушка тоже смеялась, глядя на людей мутными глазами, и толкала бабу. «А ты иди, чумовая, иди, знай». Они поместились около рубки второго класса против каюты, где спали Яков, Максим и Сергей. Баба скоро куда-то исчезла, а к девушке подсел Сергей, жадно растягивая лягушачий рот. Ночью, когда я, кончив работу, ложился спать на столе, Сергей подошел ко мне и схватил за руку. «Иди, мы тебя женим!» Он был пьян. Я попытался вырвать руку, но он ударил меня. «Иди!» Подбежал Максим, тоже пьяный, и вдвоем они потащили меня по палубе к своей каюте, мимо спящих пассажиров. Но у двери каюты стоял Смурый, в двери держась за косяки Яков Иванович, а девица колотила его по спине кулаками и пьяным голосом кричала: «Пустите!» Смурый выдернул меня из рук Сергея и Максима, схватил их за волосы и, стукнув головами, отшвырнул. Они оба упали. «Азиат!» — сказал он Якову, захлопнув дверь каюты на нос ему, и загудел, толкая меня: «Ступай прочь!» Я убежал на корму. Ночь была облачная, река черная. За кормою кипели две серые дорожки, расходясь к невидимым берегам. Между этих дорожек тащилась баржа. То справа, то слева являются красные пятна огней и, ничего не осветив, исчезают за неожиданными поворотами берега. После них становится еще более темно и обидно. Пришел повар, сел рядом со мной, вздохнул тяжко и закурил папиросу. «Они тебя к этой тащили?» «Это поганцы. Я ж слышал, как они посягали. Вы отняли ее у них?» «Ее?» Он грубо обругал девицу и продолжал тяжелым голосом: «Тут все гады. Пароходишка этот хуже деревни. В деревне жил?» «Нет. Деревня насквозь беда, особо зимою». Бросив окурок за борт, он помолчал и заговорил снова: «Пропадешь ты в свином стаде. Жалко мне тебя, кутенок. И всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы, даже на колени бы встал и спросил: что же вы делаете, сукины сыны, а? Что вы, слепые верблюды?» Пароход протяжно загудел, буксир шлепнулся в воду. В густой темноте закачался огонь фонаря, указывая, где пристань. Из тьмы спускались еще огни. «Пьяный бор», — ворчал повар, — «и река есть пьяная. Был Каптен Армус Пьянков и писарь Запивохин. Пойду на берег». Крупные камские бабы и девки таскали с берега дрова на длинных носилках. Изгибаясь под лямками, упруго пританцовывая, пара за парой, они шли к трюму кочегарни и сбрасывали полсажени поленьев в черную яму, звонко выкрикивая: «Труша!» Когда они шли с дровами, матросы хватали их за груди, за ноги, бабы визжали, плевали на мужиков. Возвращаясь назад, они оборонялись от щипков и толчков ударами носилок. Я видел это десятки раз, каждый рейс. На всех пристанях, где грузили дрова, было то же самое. Мне казалось, что я старый. Живу на этом пароходе много лет и знаю все, что может случиться на нем завтра, через неделю, осенью, в будущем году. Уже светало. На песчаном обрыве выше пристани обозначился мощный сосновый бор. В гору к лесу шли бабы, смеялись и пели, подвывая. Вооруженные длинными носилками, они были похожи на солдат. Хотелось плакать. Слезы кипели в груди, сердце точно варилось в них. Это было больно, но плакать стыдно, и я стал помогать матросу Бляхину мыть палубу. Это был незаметный человечек Бляхин, весь какой-то ленючий, блеклый. Он все прятался по углам, поблескивая оттуда маленькими глазками. По-настоящему прозвище мне не Бляхин, а... «Потому, видишь ты, мать у меня была распутной жизни. Сестра есть, так и сестра тоже. Такая, стала быть, назначена судьба обеим им. Судьба, братаня, всем нам якорь. Ты бы пошел, ан погоди». И теперь, шаркая шваброй по палубе, он говорил мне тихонько: Видал, как бабов забежают? То-то вот. И сырое полено долго поджигать загорится. Не люблю я этого, братаня, не уважаю. И родись я бабой, утопился бы в черном омуте. Вот тебе Христос святой порукой. И так воли нет никому, а тут еще зажигают. Скопцы-то, я тебе скажу, не дурак народ. Про скопцов слыхал? Умный народ. Очень правильно догадался. Напрочь все мелкие вещи, да и служи Богу чисто. Мимо нас прошла по лужам капитанша, высоко подбирая юбки. Она всегда вставала рано. Высокая, стройная, и такое простое и ясное лицо у нее. Захотелось побежать за нею и просить всей душой: «Скажите мне что-нибудь, скажите». Пароход медленно отвалил от пристани, а Бляхин сказал, крестясь: «Поехали».